Вениамин Александрович Каверин. Роман «Два капитана». Книга первая, часть четвертая, «Север». Глава первая, «Летная школа». Лето 1928 года. Я вижу себя с узелком в руках на улицах Ленинграда. В узелке выходное пособие. Детдомовцы после окончания школы получали выходное пособие. Ложку, кружку, две пары белья и все для первого ночлега. Мы с Петей живем у Семы Гинзбурга, слесаря с электросилы, бывшего ученика нашей школы. Семина мама боится управдома, поэтому каждое утро я уношу все для первого ночлега, а вечером опять приношу. Я делаю вид, что только что приехал. В столовой почетным дням мы берем первое за 15 копеек, а по нечетным второе за 25. Мы бродим по широкому просторному городу, по набережным вдоль просторной Невы, и Петя, который чувствует себя в Ленинграде как дома, рассказывает мне о медном всаднике. А я думаю, примут или не примут. Три комиссии – медицинская, мандатная и общеобразовательная. Сердце, легкие, уши, снова сердце. Кто я, где родился, где учился и почему хочу стать пилотом? Верно ли, что мне 19 лет? Не подделаны ли года, на вид поменьше? Почему рекомендацию райкома подписал Григорьев? Это кто же, брат или однофамилец? И вот, наконец, решительный день. Я стою перед аэромузеем. Здесь мы держали испытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошаля. Петя говорил, что эти львы описаны в «Медном всаднике» и будто на них спасался от наводнения Евгений. До сих пор не знаю, правда это или нет. Мне не до Пушкина. Львы смотрят на меня с таким видом, как будто и они сейчас начнут спрашивать, кто я, где родился и верно ли, что мне 19 лет. Но вот когда становится по-настоящему страшно, когда я поднимаюсь на второй этаж и на черной витрине нахожу список принятых в летную школу. Я читаю: Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. У меня темнеет в глазах, меня нет. Я снова читаю: Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. Меня нет. Я набираю побольше воздуха, чтобы спокойно прочесть. Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. Я смотрю на этот список, в котором есть, кажется, все фамилии на свете, кроме моей. И мне становится так скучно, как бывает, когда больше не хочется жить. Под проливным дождем я возвращался домой. Власов, Воронов, Голомб. Счастливый Голомб. Огромный мужчина, широкоплечий, с грубым лицом. Какой-то Васко Нуньес Бальбоа представляется мне, когда я произношу эту фамилию. Конечно, куда же мне, проклятый рост? Петя открывает мне и пугается. Я мокрый, бледный. Что с тобой? Петя, меня нет в списке. Врешь. Семина мама влетает на кухню и спрашивает, не встретил ли я управдома. Я молчу. Я сижу в кухне на стуле, и Петя, опустив голову, грустно стоит передо мной. Наутро мы вдвоем пошли в аэромузей и нашли в списке мою фамилию. Она была в другом столбце, где тоже было несколько ребят на «Г» и Григорьевых даже два – Иван и Александр. Петя уверял, что я не нашел ее от волнения. Время бежит, и вот я вижу себя в той же читальне аэромузея, где мы сдавали испытания. 13 человек, отобранных мандатной медицинской комиссией, стоят в строю, и начальник школы, большой, рыжий, веселый, выходит и говорит: «Внимание, товарищи учлеты!» товарищи учлеты, я учлет. Мурашки бегут у меня по спине, и кажется, что меня окунули сперва в горячую, а потом в холодную воду. Я учлет. Я буду летать. Я не слышу, о чем говорит начальник. Время бежит. Мы приходим на лекции прямо с завода. Сёма Гинзбург устроил меня подручным слесаря на электросилу. Мы слушаем материальную часть, теорию авиации, моторы. Очень хочется спать после 8 часов на заводе, но мы слушаем материальную часть, теорию авиации, потом моторы, и только время от времени Миша Голомб, который оказался такого же маленького роста, как и я, заваливается ко мне за спину и начинает тихонько сопеть. Потом он начинает погромче, и я осторожно бью его головой об стол. Мы учимся летать в летной школе, но как не похожа она на то, что теперь называется летной школой. У нас нет ни моторов, ни самолетов, ни помещения, ни денег. Правда, в аэромузее стоит несколько старых ободранных самолетов. При желании можно вообразить себя разведчиком на Хавиланде или истребителем на Ньюпоре, летавшим в последний раз на фронтах гражданской войны. Но на этих заслуженных гробах нельзя учиться. Мы собираем моторы с мандатом Осавиахима, с великолепным мандатом, согласно которому мы имеем полное право снять со стены любую часть самолета. Мы ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти части висят и не в красных уголках, а где-нибудь в домкоме над столом бухгалтера, любителя авиации. Мы забираем их и увозим на аэродром. Иногда это происходит мирно, иногда со скандалом. 3 раза с техником ездим в клуб швейников и доказываем заведующему, что старый мотор, который стоит у него в фойе, не имеет агитационного значения. Как мы возимся со всем этим заржавленным утилем, когда он, наконец, попадает в наши руки? Мы чистим и чистим его, и потом снова чистим и чистим. Первые полгода мы, кажется, только и делаем, что чистим и собираем моторы. Мне это труднее, чем другим. У нас почти все слесари и шоферы, но я нарочно берусь за самую трудную работу. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость самолета У-1, на котором мы учились. Это самое грязное место в самолете. Масло из мотора выбрасывается под левую плоскость, и я на пари мою ее каждый день до окончания школы. Лежа на спине, я снимаю грязь щепкой, потом щеткой, потом тряпкой. Вода так и бежит по телу, от запаха касторки начинает мутить. Разумеется, мы не очень-то похожи на будущих пилотов, особенно когда поздней ночью возвращаемся домой с аэродрома, и весь трамвай начинает принюхиваться и смотреть на нас с негодованием. Но мы не смущаемся. Мишка говорит: «От какого это дьявола так пахнет касторкой? Тьфу!» И демонстративно затыкает нос. Наш день начинается с того, что мы по очереди объясняем Ване Грибкову, что такое горизонт. У нас был такой Ваня Грибков, которому вся школа объясняла, что такое горизонт. Потом приезжают инструкторы и начинаются полеты. Мой инструктор, он же начальник школы, он же заведующий материальной и хозяйственной частью, старый летчик времен гражданской войны. Это большой, веселый человек, любитель необыкновенных историй, которые он рассказывает часами, вспыльчивый и отходчивый, смелый и суеверный. Свои обязанности инструктора он понимает очень просто. Он ругает меня. И чем выше от земли, тем все крепче становится ругань. Наконец она прекращается. Первый раз за полгода. Это было великолепно. Минут 10 я летел в замечательном настроении. Не ругается! Как же я, должно быть, здорово веду самолет! Несмотря на шум мотора, мне показалось, что я лечу в полной тишине. Непривычное состояние. Но тут же я понял, в чем дело. Телефон разъединился, и трубка болталась за бортом. Я поймал ее и вместе с ней последнюю фразу. «Лопата! Вам бы не летать, а служить в ассенизационном обозе!» Мой инструктор самую страшную ругань соединяет с вежливым обращением на «вы». Другой образ встает передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На корпусный аэродром каждый день приезжает Ч. У него скромное дело. На старой, не однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за человек. Мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила наша страна. Мы знаем, о ком говорят летчики, собираясь в аэромузее, который был в те годы чем-то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит, немного окая, спокойным басом. «Ну, как дела? Получаются глубокие виражи? Только чур не врать, ну-ка!» Со всех ног мы бежим к этому человеку, когда после своих удивительных фигур он возвращается на аэродром, и зеленые, как трава, любители высшего пилотажа уползают чуть не на четвереньках, а он смотрит на нас из кабины без очков. Летчик великого чутья. Человек, в котором жил орел. Вместе со стетоскопом, который оставил мне на память доктор Иван Иванович, я всюду вожу с собой портрет этого летчика. Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлетом, а гораздо позже, через несколько лет в Москве. На этом портрете написано его рукой: «Если быть, так быть лучшим». Это его слова. Так проходил этот год, трудный, но прекрасный год в Ленинграде. Он был труден, потому что мы работали через силу и получали 46 рублей стипендии в месяц и обедали, где придется, или совсем не обедали. И вместо того, чтобы учиться летать, 3/4 времени тратили на чистку и сборку старых моторов. Но это был прекрасный год, потому что это был год мечтаний, который как бы пунктирной линией наметил мою будущую жизнь. Год, когда я почувствовал, что в силах сделать ее такой, какой я хочу ее видеть. Несмотря на то, что у меня не было ни одной свободной минуты, я вел нечто вроде дневника. Запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился, но я помню, что на первой странице была цитата из Клаузевица. «Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть широкую канаву, мы не начнем с того, что половинным прыжком прыгнем на ее дно». Это и была моя главная мысль в Ленинграде. Двигаться вперед, не делая половинных прыжков. Время бежит и останавливается только на один день в конце августа 1930 года. В этот день я сижу за богатым столом, за огромным столом, составленным из десятка других столов разной высоты и формы. Высокие окна, стеклянная крыша. Это ателье фотографа-художника Беренштейна, у которого снимает комнату моя сестра Саня. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.